что то, что я расскажу вам сегодня и завтра, будет полезным во многих отношениях. Елена уже объявила тему, правда, она не совсем правильно сформулирована. Мы продолжаем этот семинар, я надеюсь, что он уже подходит к завершению. На самом деле, это 7 навыков людей, которые способны добиваться успеха. Иначе говоря, ну, в этой книге очень глубокой описана глубинная природа успеха. Успех связывается в ней с характером человека, с личностью, с его качествами. Успех – это не какая-то внешняя вещь. И автор очень глубоко доказывает, что настоящий успех, подлинный успех, имеет глубинную основу. И любой успех без этой основы будет эфемерным. Он будет иллюзорным и принесет только разочарование. Собственно, почему я стал рассказывать эту тему, потому что, когда я прочитал впервые эту книгу, это было больше 10 лет тому назад, в году в 96-м, я с удивлением обнаружил, что все то, что он говорит в своей книге, опираясь на свой опыт, на опыт менеджера, имеет подтверждение или находит свое подтверждение в древнейших ведических писаниях. Этот семинар возник на стыке этой книги и древней ведической мудрости для того, чтобы показать, что древняя мудрость, она остается мудростью и по сей день, и находит подтверждение в самых разных сферах и самых разных точек зрения. И это некая ключевая фраза из книги, которую я положил в основу всего семинара. Всем видно, да? Ну, если не видно, я буду рассказывать. Цитаты из самой книги. «Счастье хотя бы частично можно определить как результат желания и способности жертвовать тем, к чему мы стремимся сейчас во имя того, что хотим получить в конечном счете». Это очень глубокое определение, потому что мы все хотим счастья. К сожалению, несмотря на это желание обрести счастье, очень часто мы его не получаем. И в одной этой фразе объясняется, что такое счастье, а также почему человек не получает его. Потому что очень часто человек путает а непосредственную выгоду или что-то сиюминутное со счастьем, тогда как здесь счастье определяется как результат желания и способности жертвовать сиюминутным во имя чего-то более высокого. И это утверждение или этот принцип находит подтверждение в катху Упанишады. Упанишады – древнейшие ведические тексты. И стих, который я привел на санскрите из катху Упанишад, звучит так. «И высшее благо и непосредственная выгода доступны человеку, но трезвомыслящий человек умеет отличить одно от другого. Мудрый отказывается от прееса, то есть от непосредственной выгоды. Преес значит нечто приятное, непосредственно приятное или то, что нравится нам, в пользу шрейса, то есть высшего блага. Глупец же выбирает преес, приятное, и сопутствующее ему представление о том, что такое благо и сохранение накопленных ценностей. Иначе говоря, в нашем выборе, за нашим выбором всегда стоит философия или глубинные ценности, и мудрец, мудрый человек, человек, который хочет стабильного, настоящего счастья, имеет систему ценностей, в поддерживающие это стремление. И наоборот, поверхностный человек, глупый человек, также имеет некую систему концепций, представлений, которая поддерживает его в попытках сразу же получить какую-то непосредственную выгоду. В конце концов, такой человек встречается с разочарованием в этой жизни. Вот. И в сущности речь идет о конфликте, о ценностном конфликте. Когда здесь говорится о мудром и глупом человеке, речь идет о конфликте ценностей, в соответствии с которых или на основании которых строят свою жизнь. А люди под влиянием гуны благости, сатва-гуны, наверняка вы все слышали этот термин, и гуны страсти. Гуны страсти дает или заставляет человека стремиться к непосредственному счастью или непосредственному удовлетворению чувств. Раджа-гуна. Сатва-гуна, гуна благости, о которой так много говорит Олег Геннадьевич Торсунов, заставляет человека стремиться к высшему благу и в конце концов делает его счастливым. И, к сожалению, этот конфликт, он очень ярко проявлен, потому что всегда непосредственно приятное более доступно, оно более демократично. И в связи с этим есть замечательная цитата Евгения Шварца из «Снежной королевы», если я не ошибаюсь. Там говорится: «Дети есть дети, сколько их ни развращай, все им мало». Смысл этого в том, что это непосредственное удовольствие, оно развращает в конечном счете человека. И человек с детским менталитетом, он стремится именно к этому, хотя в конечном счете итог печальный. Я не туда пошел. Вот. Но что самое важное в том, что я рассказываю на этих лекциях, это то, что в конечном счете речь идет целиком о сценарии нашей жизни. И, как правило, сценарий нашей жизни, весь сюжет нашей жизни, вся наша жизнь, он складывается из различных клише, стереотипов, каких-то непосредственных, неосознанных реакций на окружающую среду, импульсов, которые появляются в нашем уме, слоганов, которые втискивает в нас современная цивилизация. Из этого, к сожалению, складывается неосознанный сценарий жизни человека. И смысл этой книги очень глубинный. Речь не идет об успехе как о чем-то поверхностном, а об успехе нашей жизни, об осмысленности нашей жизни. Смысл этой книги в том, что она позволяет человеку переписать сценарий своей жизни. Она объясняет человеку, что неправильного в нашем сценарии, который задан, какие-то установки, которые вложены в нас, и дает инструменты в руки, с помощью которых человек этот сценарий жизни может переписать. Вот. И этот сценарий жизни, переписанный заново, если мы опираемся на внутреннюю вечную природу, духовную природу человека. Этот переписанный сценарий означает, что человек вышел за пределы закона кармы, за пределы предопределенности судьбы с ее не всегда приятными сюрпризами и за пределы бессознательного проживания своей жизни. Иначе говоря, жизнь становится осознанным, и Кови очень хорошо объясняет, как это сделать. Он объясняет этот инструмент, и главный инструмент – это наш разум. Вот. Но при этом, Кови ничего об этом не говорит, что необходимые условия, естественно, являются гуна благости, потому что человек не сможет воспользоваться всем этим, если у него не будет какой-то установки или какого-то фона благости. Поэтому это, к сожалению, не универсальный, скажем так, инструмент. Не все могут им воспользоваться. Вот. И что мне хотелось еще сказать в предисловии к введении, к очень важной лекции, которую я сегодня, с
скажу, это то, что не нужно расстраиваться из-за того, что сразу не все получается. Речь идет о серьезной вещи, о коренном, о перевороте в нашей жизни, о том, что мы выходим за пределы кармы. И переписать этот сценарий очень сложно, потому что уже есть инерция. Карма – очень инерционная вещь. И быстро это произойти в принципе не может. У нас есть определенная природа, есть определенные стереотипы реакций на окружающую жизнь. И нельзя это недооценивать. Но тем не менее, несмотря на то, что это не происходит быстро, это единственное достойное дело, которым мы должны заниматься. И человек в награду за труды, за все эти, получает осмысленность. Я не могу гарантировать вам, что жизнь ваша сразу будет усеяна розами, без шипов, и успех будет сопутствовать вам на каждом шагу. Почему? Просто потому, что эти привычки не так-то легко обрести. Но что я могу вам гарантировать, если мы поймем этот инструмент и как пользоваться инструментом, данным нам, самим Богом, инструментом нашего разума, и постепенно попытаемся жить более осмысленно и более осознанно, то жизнь наша наполнится смыслом, и это само по себе уже является источником счастья для человека. Вместо животного или какого-то растительного проживания своей жизни без конечной цели человек обретет глубокую, насыщенную смыслом жизнь. Вот. Так что это очень хорошая вещь. И, собственно, очень короткий обзор того, что было. Первый навык, навык проактивности или независимости от обстоятельств, навык, который учит человеку. Я сам отвечаю, я не жертва обстоятельств. Я сам могу что-то сделать в этой жизни, мне не нужно никого винить. Мне не нужно винить своих родителей, среду, еще что-то. Я принимаю ответственность на себя. Почему? Потому что у меня есть разум. И я могу быть в конечном счете счастлив в любых обстоятельствах. Это первый навык, я не буду долго говорить. Но по сути дела это самое главное, это фундамент всего остального. Если у человека есть эта способность или понимание того, что он должен принять ответственность за свою собственную жизнь, в этот момент включается его разум. Он начинает принимать какие-то обязательства на себя, действовать ответственно. Вот. И в конце концов этот навык позволяет человеку почувствовать свою свободу, ощутить то, что я свободен, то, что мир меня пытается программировать, но на самом деле я сам программист. Вот. Я программист, и я сам способен владеть своей судьбой. По крайней мере, своими реакциями на то, что со мной происходит. Вот и второй навык начинать с конечной цели. Это навык или усилие человека, направленное на то, чтобы найти внутри свое предназначение, миссию, свой уникальный вклад, то, что я могу сделать, что, к сожалению, большая проблема в современной жизни. Почему? Потому что человек пытается найти все это, строя свою жизнь вокруг ложных центров. Я этот обзор делаю для тех, кто не был на предыдущих лекциях. Если кому-то интересно более подробно посмотреть, можно послушать эти лекции. Но суть в том, что люди очень часто не находят настоящей опоры в своей жизни, не знают, где искать свое предназначение, свою миссию, свою цель, потому что они пытаются найти это в чем-то внешнем по отношению к себе. И такими неверными ложными центрами могут быть семья, работа, деньги, имущество, наслаждение, враги, которые нас окружают. Вот. Но на самом деле, чтобы найти свое предназначение, узнать себя, понять, кто я и что я должен делать, в конце концов, в этой жизни, я должен сформировать его вокруг принципов или вечных ценностей, которые и составляют смысл моего сознания, моей души, моего истинного «я». Вот. И, собственно, суть второго навыка. Первый навык — я понял, что я программист, и я могу программировать свою жизнь. Второй навык учит нас, каким образом я пишу эту программу в своей жизни, как я направляю свою жизнь, как я нахожу эту программу в себе. И третий навык – это то, что я рассказывал в последний раз. Это, собственно, навык приоритизации времени или тайм-менеджмент знаменитый, навык делегирования. Но это немножечко глубже, чем примитивный тайм-менеджмент. Это именно управление своим временем, основанное на ценностях. Недаром эта вещь идет третьей. Это то, каким образом я могу управлять своей жизнью, своим временем, своими приоритетами, если я понял, кто такой я и что мне нужно в конце концов. Вот. И мы переходим, собственно, к новому материалу в данный момент. Этот новый материал означает или идет под заголовком «Общая победа». Первые три навыка – это победа над собой, над своей низшей природой, над кармой, над судьбой, над предопределенностью, как бы мы ни назвали все эти вещи, над какими-то инстинктами, которые у меня есть. Понимание того, что у меня есть вечные ценности, я должен жить в соответствии с этими ценностями. Следующий – семь привычек. Сама книга называется «Семь привычек» или «Семь навыков». И следующие три навыка – они говорят о том, как, опираясь на первые три, я могу перевести все это в сферу отношений с людьми. Какие отношения или какие принципы, какими законами я руководствуюсь, принципами я руководствуюсь, выстраивая свои отношения с людьми, если я освоил первые три навыка или победил себя. И четвертый навык, очень важный, основополагающий для этой коллективной, общей победы или успеха в отношениях, в конечном счете, любви, называется Кави «Моя победа, твоя победа» или «Think win-win». Привычка думать в этих категориях, что мы должны победить вместе. Вот. И а мы переходим, собственно, к описанию этого. Это универсальный материал. Я знаю, что в такого рода тренинговых центрах или психологических, там, эзотерических центрах люди очень любят одну тему – взаимоотношений. Прежде всего, взаимоотношений мужчины и женщины. Что дает нам Кави, и что я буду рассказывать здесь, универсальные принципы, которые приведут к успеху взаимоотношений. Универсальные законы, на основании которых я смогу построить счастливые взаимоотношения с кем угодно, если я захочу этого, если я хочу этого. И поэтому это называется «Общая победа». Я победил себя, и дальше я буду эту победу нести другим. То есть тема этой и следующих лекций будет «Принципы взаимоотношений и законы здоровых, счастливых взаимоотношений». Вот. И, но нельзя начинать с взаимоотношений, потому что вначале я должен победить свою природу. Бхагавадгита рассказывает об этом. Она говорит, что есть две природы у человека. Демоническая природа, низшая природа и природа божественная. И одна природа закрепощает человека, а другая приводит к свободе. Вот. И в сущности демоническая природа, первые три признака учили человека подавлять себе демоническое начало. Очень просто. Демоническое начало – это моя... Оно лишает способности служить другим людям и заставляет жить только ради самого себя. Вот. Это некое такое видение. И еще несколько таких изначальных положений. Мы все знаем, что отношения с другими людьми – самое ценное, что у нас есть. отношения самоценны. Часто очень люди делают эту ошибку, они думают, что отношения мне нужны для того, чтобы получить что-то от человека. На самом деле, если у человека есть какая-то самостоятельная ценность, не что-то, что должно принести мне еще что-то, то эта ценность единственная — любовь, отношения. Все остальное — средство для обретения любви. В конечном счете есть некая самоценность в жизни человека. Это отношение, любовь, и человек должен очень хорошо это положение понимать. Я живу только ради одной цели — чтобы почувствовать любовь и чтобы обрести способность любить других людей. Но, к сожалению, отношения же одновременно с этим являются, мы все знаем, источником очень больших страданий. Кто может это подтвердить? Мы хотим любви, мы жаждем любви, и в то же самое время мы очень боимся, потому что мы как бабочка, которая летит на огонь, мотылек, который летит на этот огонь. Мы хотим любви и обжигаемся. Но обжигаемся только потому, что пытаемся строить эти отношения неправильно. Потому что мы не обрели основу или фундамент правильных отношений. Основа или фундамент правильных отношений, которые будут приносить нам бесконечное счастье, это победа над своей низшей природой. Я тут иллюстрирую это все. Человек хочет отношений. Если с людьми не получается, то можно с коровами. Безопаснее. Вот. Но все люди хотят любви, а ничего другого люди не хотят. И еще один очень важный момент, который мне тоже хотелось сказать в начале. Хотя люди боятся этой боли, которую приносит нам отношения. Иногда пытаются избегать этой боли, но на самом деле эта боль очень важна. Опыт этой боли, пожалуй, самое важное, что мы можем получить в этой жизни. Почему? По очень простой причине. Потому что я могу привыкнуть к какой-то боли бессмысленного существования своего, но боль, которая причиняет мне отношения с другими, она слишком сильна, к ней невозможно привыкнуть, и она в сущности обнажает корень болезни. Люди делают эту ошибку, когда они сталкиваются с болью, доставляемой им отношениями, они пытаются убежать от нее. На самом деле от боли не нужно убегать, нужно понять, в чем причина этой боли. И когда я попытаюсь раскопать корень, причину этой боли, эта боль послужит самым мощным стимулом для моей трансформации, для самосовершенствования, для изменения себя. Я должен очень хорошо понимать, что мне нужно счастье, которое приходит от отношений, от любви. Если у меня его нет, если отношения так или иначе причиняют мне боль, это значит, что что-то фундаментально неправильное есть во мне. И я должен поменять эту ошибку системную, чтобы в конце концов постоянно находить счастье в отношениях с людьми. Ты в сущности, если мы посмотрим ведическую культуру, а я, скажем так, в какой-то момент своей жизни был втянут в попытки понять феномен удивительной ведической культуры, то мы увидим, что ведическая культура учит одной этой вещи. Она учит тому, что взаимоотношения, взаимодействие плодотворное, сотрудничество, гармония — это главные ценности человека. К сожалению, современная культура забывает об этом. Современная культура думает, что деньги самое главное, материальное благополучие самое главное. Ведическая культура основана на том, что мы можем быть счастливы только вместе, не поодиночке. Вот и поэтому с детства она учит людей, как жить вместе, и как взаимодействовать вместе, и как находить счастье и радость в этих отношениях. Вот. Итак, это, скажем так, введение к этой нашей уже конкретной теме, то, что сначала есть эволюция человека. Человек рождается на свет зависимым в том смысле, что он очень сильно зависим от внешних обстоятельств, от своей кармы, от того багажа, который он принес. Зависимость или несвобода человека именно в этом, в том, что мои реакции предопределены. Я раб именно поэтому. Я зависим не потому, что я не могу делать то, что я хочу, а именно потому, что я не понимаю, чем мне нужно хотеть и чего не нужно хотеть. В этом моя зависимость в соответствии с принципами ведической культуры и любой другой духовной культуры на самом деле. И поэтому разумный человек всегда ищет свободы, правильно понимая, что такое свобода. Свобода значит победа над собой. Вот. И эта личная победа приводит к независимости человека, а независимость приводит к общей победе или к взаимозависимости, к тому, что человек может счастливо, радостно вступать в отношения с другими людьми. Вот. И очень важно одержать эту победу над собой, над своими прихотями, над стереотипами мышления, над дурными привычками. Вот. И тут очень важная схема. Зависимый человек должен стать внутренне свободным человеком, потому что только внутренне свободный человек, человек, который опирается внутри на то, что я свободен, я не обязан делать то, что мир хочет от меня. Только такой человек может уважать себя. И только человек, который зауважал себя, может по-настоящему уважать других людей. Иначе говоря, почему отношения будут счастливыми и плодотворными только у свободного человека? Только потому, что такой человек уважает себя. Уважая себя, я могу уважать вас. Не уважая себя, я не смогу уважать других людей, к сожалению. Вот. И в сущности я еще раз показал это еще, так как это важный момент на этой схеме. То, что объясняет нам Кави, как он объясняет всю схему развития человека, всю эволюцию человека. Прежде чего, человек должен обрести связь с высшими принципами или с самим собой, со своей глубинной вечной природой, с душой, в конечном счете, с Богом, от которого эти вечные принципы, законы и ценности исходят. Когда он обрел эту связь с этим, то его мысли трансформируются. Его мысли будут сформированы этой связью. И это самая главная связка здесь. Так, теперь, если этой связки нет, первой связки, показанной на слайде, если этой связки нет связью с высшими принципами, то тогда мои мысли будут возникать в сущности в результате какого-то моего достаточно хаотичного или случайного опыта кармического. У меня будут появляться какие-то желания, мысли странные, я не знаю, откуда они будут браться. Вот. И, соответственно, и наши мысли, они будут очень часто расходиться с нашими словами, потому что я знаю, что в обществе ценится одно, мои мысли заставляют меня идти куда-то еще, слова будут расходиться с поступками, и в конце концов это нарушит отношения с другими людьми. Что объясняет нам, какова схема или инструмент, который объясняет здесь господин Кови? Надо попытаться найти связь с высшими принципами и ценностями, она повлияет на наши мысли. А наши мысли естественным образом превратятся в наши слова. Мысли и слова не будут расходиться, слова и поступки не будут расходиться. И это приведет к счастливым отношениям с людьми. Все наши неудачи в отношениях с другими людьми сводятся к одной простой вещи, к тому, что наши мысли, наши слова и наши поступки расходятся друг с другом. И из-за этого мы не можем вступать в плодотворные, счастливые взаимоотношения с людьми. В этом причина всех наших неудач, всей боли, из-за того, что мы лжем, подлечим, из-за того, что мы пытаемся обмануть, из-за того, что мы пытаемся получить что-то от человека. При таких принципах невозможно обрести счастье, того самого счастья, которого мы все хотим. Вот. И это нужно очень хорошо понимать, потому что часто люди делают ошибку фундаментальную. Они думают, что я смогу построить отношения с людьми, если я изучу какие-то приемы или техники. В такого рода организациях, как «Радуга», очень часто людей пытаются научить приемам внешним, каким-то техникам отношений. На самом деле невозможно построить по-настоящему глубокие отношения на техниках. По-настоящему глубокие отношения можно построить только если я сформировал правильно свой характер и свои ценности, соединившись с высшими ценностями. Вот это, собственно, самое важное. Легко какой-то прием усвоить, легко усвоить прием рефлективного слушания. Да? Но в конце концов все эти приемы, они только обижают другого человека. И весь последующий материал будет доказательством этого. Мы начинаем свое описание, вернее, скажем так, продолжаем свое описание принципов или законов взаимоотношения с людьми с очень важной метафоры, которую вводит Стивен Кови в своей книге, эмоциональный счет или счет доверия, счет в банке доверия. Если я хочу отношений счастливых с другими людьми, я должен постоянно пополнять свой счет доверия с этими людьми. Простая вещь. В конце концов, наши отношения, они строятся на одном этом факторе – доверии. Либо я вам доверяю, либо я вам не доверяю. Если я вам доверяю, у меня будет отношение. Если я вам не доверяю, никаких отношений не будет. Когда я доверяю, то я в отношениях с другим человеком чувствую себя очень надежным и защищенным. Если я не доверяю другому человеку, отношения приносят мне массу неприятных эмоций. Я все время боюсь, я все время начеку, я все время по любому поводу и без повода возникают недоразумения какие-то. Простые вещи. Низкий уровень доверия, если между двумя людьми существует низкий уровень доверия. И чуть позже мы будем говорить, почему он низкий, почему уровень доверия низкий. То постоянная напряженность будет в отношениях. Мы все знаем, малейший жест, улыбка, усмешка, они будут служить поводом для разрыва. Если отношений, если доверия нет, то тогда мы ходим как по минному полю. Каждый шаг и взрыв какой-нибудь. Мы ничего не имели в виду. Мы улыбнулись не вовремя. И это уже послужило поводом для какой-то ссоры, для взрыва. Это все доказательство того, что доверия нет. Обиды по каким-то пустякам, когда человек после этого начинает демонизировать своего партнера. Вот. И очень часто, когда доверия нет между двумя людьми, они все время говорят о мире, нужно заключить мир, 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 но при этом готовятся к войне. Это совершенно стандартный сценарий в нашей жизни. Люди ссорятся друг с другом, и они хотят помириться, и они пытаются делать что-то, но готовятся к войне. Как пример этого современный мир, когда все разоружаются, так? Все разоружаются в том смысле, что выбрасывают старое оружие и вкладывают в новое оружие. Все говорят о мире, но готовятся к войне. Вот. И если доверие низкое, а доверие еще раз низкое, потому что нету вклада в банк доверия, счет доверия исчерпан, то, соответственно, лицемерие, двуличие становится стандартом. Человек говорит одно, думает другое, он все время должен играть какую-то роль в отношениях с другим человеком. Вот. И еще один очень важный фактор таких отношений – это то, что в сущности я не могу повлиять на другого человека, у меня нет инструмента влияния на него. Если у меня близкие доверительные отношения, у меня появляется возможность влиять на другого человека. Если доверительных отношений нет, я ничего не могу сделать. Человек никогда не изменится или никогда не услышит даже меня. Это вот картинка, которая показывает, что бывает, когда отношения, когда баланс на счете доверия очень низкий, когда люди думают, что же он или она замышляет. Вот, и все время подозревают что-то. И наоборот, когда высокий уровень доверия, когда мы сделали вклады, когда мы сознательно трудились, иначе говоря, отношения – это труд, и мы должны постоянно как бы вкладывать в это доверие, то, соответственно, у человека появляется чувство уверенности, надежности. Человек чувствует, что у него есть право на ошибку. Он не боится ошибиться, потому что знает, другой ему простит. Когда доверие низкое, малейшая ошибка, разрыв отношений, все. Но тут человек знает, ну, так как надежность есть, он знает, если я ошибусь, ничего страшного нет. Я всегда могу объясниться, почему я ошибся. Отношение становится очень плодотворным, результативным. Отношения приводят к каким-то очень позитивным результатам, мы можем вместе что-то делать. Вот. Человек чувствует свободу в этих отношениях, он может сказать практически все другому человеку, если уровень доверия высокий. Если уровень доверия низкий, я ему скажу комплимент, он скажет, что имеешь в виду, и оскорбится. Если уровень доверия высокий, я могу сказать ему самую неприятную вещь, и он примет это с благодарностью. И мне не нужно думать даже, особенно в каких выражениях я это скажу. Я смогу ему это сказать. Я буду чувствовать хорошо, потому что я буду понимать, я делаю это ради него. Вот. И огромные возможности возникают для любви. Потому что такое любовь? Любовь – это когда тебя понимают и когда тебя ценят. И когда есть это доверие, то мы постоянно ощущаем, нас понимают и нас ценят. Ценит то, что по-настоящему ценное во мне. Вот. И это, конечно же, в общем-то и есть любовь. И, естественно, возрастают наши возможности сделать что-то вместе или повлиять на другого человека. Иначе говоря, есть две культуры в коллективе или в семье. Культура низкого доверия, которая характеризуется подозрительностью, интригами, напряженностью, раздражительностью. И главное, что очень быстро люди утомляются. У меня есть возможность непосредственно находиться как бы в двух коллективах. Я достаточно близко знаю динамику. Один коллектив построен на очень большом доверии. Другой коллектив, там множество преград между людьми. И чисто субъективные отношения. Попадаешь в этот первый коллектив – энергии появляется огромное количество. Хочется делать что-то. И попадаешь в другой коллектив, сразу же энергия куда-то уходит. Когда есть эта культура недоверия, огромное количество энергии растрачивается зря на подозрительность, на преодоление каких-то ненужных преград. Из-за недоверия, возникшего между людьми, оно очень легко, естественным образом возникает. Возникает множество преград и препятствий, и человек чисто физически чувствует, ему нужно преодолевать эти ненужные преграды. Причем ненужных, глупых совершенно преград, каких-то совершенно дурацких преград. Вот. Поэтому, конечно же, самое важное, что человек должен понять, если он живет с другими людьми, а кто живет без других людей? Мы все находимся в каких-то коллективах. Нам нужно попытаться создать эту атмосферу доверия. И для этого есть достаточно простой алгоритм. К сожалению, он простой только для тех, кто по-настоящему победил себя. Вот. И еще один очень важный момент, прежде чем я, собственно, к алгоритму перейду, к самому. Мы должны понимать, что особенно в отношениях с близкими людьми происходит постоянное снятие с этого счета в банке доверия. Мы постоянно его истощаем. Когда мы общаемся с людьми близко, почему именно с близкими людьми отношения часто портятся? Именно по этой причине люди постоянно снимают с этого счета доверие, но не пополняют этот счет. Если отношения отдаленные, например, вы встретились с каким-то там своим студенческим знакомым или через одноклассников вспомнили свою первую любовь, никаких проблем нет. Встретились, очень хорошо все. Почему? Потому что отношения отдаленные, вы не снимали, вы заморозили как бы этот счет, и вы не снимали с этого счета. И все то хорошее, что было на этом счету, оно осталось. Но когда мы живем вместе, когда мы работаем вместе, когда мы живем в одной квартире, постоянно, не замечая того, мы снимаем с этого счета какие-то, все время происходят какие-то издержки. Почему? Потому что мы эгоисты. Потому что мы не святые. Если кто-то из вас святой, то к вам это не относится. Святой человек, он никогда, он не будет снимать с этого счета, он будет его постоянно пополнять. К сожалению, я не буду просить поднять руку, кто является святым, чтобы не испытывать вашу естественную скромность. Присущие всем святым людям. Но беда заключается в том, что мы все в той или иной степени эгоистичны. Этот эгоизм будет невольно проявляться. Это наша природа. Как бы мы ни побеждали себя, мы будем эти как бы небольшие снятия со счета доверия делать. И в результате этого постепенно отношения разрушаются, доверие становится все ниже, 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 потому что мы его истощаем. Почему так часто распадаются семьи или атмосфера в них становится такой? Именно потому, что мы снимаем подсознательно со счета, не отдавая себе отчета в том, что мы сняли с этого счета. Но при этом, что мне хочется сказать, что вклад на этот счет должен быть сознательным. Если человек сознательно понимает, как вкладывать или как увеличивать доверие между людьми, то он сможет очень эффективно пользоваться этим инструментом, в том числе своим разумом. И Стивен Кови говорит интересную вещь. Он говорит, что есть 6 видов вкладов. Как все знают, что в банках есть вклады. Вклад там рождественский или там, я не знаю, какие еще вклады, пенсионный вклад. Вот. Но то есть мы можем увеличивать это доверие или вкладывать на наш счет в отношениях с другим человеком 6 способами. Но в основе всех этих вкладов, нужно очень хорошо понимать, лежит уважение к другому человеку как к самостоятельной личности. В основе всех издержек лежит нарушение этого принципа. Вот и все. Мы должны очень хорошо понимать этот момент. Если я хочу усиливать доверие, я должен научиться уважать другого человека как некую самостоятельную личность. Для этого я должен понимать, что я сам самостоятельная личность, уважать себя. Вот. И первый очень важный принцип, и это уже в высшей степени практичный материал. Все остальное тоже было практичным, но человек может не сразу понять, как это применять в жизни. Все то, что я скажу сейчас, очень и очень практично. Первый принцип – это или первый вклад. Каким образом я могу сделать вклад в отношения с человеком? Если у вас есть какие-то проблематичные отношения с человеком, который вам дорог или без которого вы не можете, в принципе, правильно существовать, то вот он, этот алгоритм. Первое, что я должен делать, я должен, уважая его как самостоятельную личность, попытаться понять его. А понять его значит понять, что для него важно и что для него ценно. Очень часто человек думает, я понимаю его, но при этом говорит, ну он же дурак вообще, вообще непонятно, чем он там живет. Это значит, что я не понимаю человека. А если человек важен, то то, что важно для него, должно стать важным для меня ровно настолько, насколько он важен для меня. И в этом заключается мое уважение к нему как к самостоятельной личности. А если я не уважаю его ценности, то... значит, у него всегда будет ощущение того, что его не понимают. Вот. Может быть, помните старый фильм, как там, понедельник? А? «Доживем до понедельника», да. Там была эта формула. Счастье – это когда тебя понимают. Так вот, в чем смысл этого? В том, что когда нас понимают, значит, понимают, что для нас ценно. И не нарушают эти ценности. Очень часто, почему отношения между людьми разрушаются? Потому что я не понимаю, что для человека ценное, начинаю оскорблять, унижать, топтать, поливать грязью то, что для него ценно. Все, это сразу же отношения разрываются. Есть святые вещи, если я хочу, если я по-настоящему нормальный человек, я должен понять, что ценно для этого человека, и проявлять уважение к этому, даже если это для меня не так ценно. В отношениях с ним это должно стать для меня ценным, потому что он ценен для меня. Ценность, то, что ценно для человека, есть сам человек. И если он ценен для меня, я должен ценить и уважать то, что он ценит и понимает. Вот. И это очень важный принцип взаимоотношений, который часто нарушается. В ведической культуре очень тщательно изначально подбирались пары для того, чтобы они вступали в брачный союз. Что сейчас не делается. И принцип этого подбора жениха и невесты или будущих мужа и жены заключался в том, чтобы обеспечить максимальное совпадение их ценностей. Как правило, в современной культуре сейчас люди не придают этому значения, они сходятся друг с другом в силу какой-то физической привлекательности. Их притягивает друг к другу физическая привлекательность. Беда в том, что этот фактор, он очень быстро испаряется в отношениях с людьми. И если их ценности расходятся, их ценности разные, им очень сложно будет реально понимать друг друга и взаимодействовать друг с другом. Если мы примерно ценим одно и то же, наши интересы, ценности совпадают, то нам легко и естественно... как бы этот принцип или этот вклад в доверие делать. Если наши ценности совершенно разные, то существование невозможно. Почему так много разводов сейчас? Именно потому, что этому простому принципу не придаются достаточно значения в нашей культуре. Потому что как-то, почему-то он исчез, испарился. Вот. Но Ведок снова и снова говорит, если хотите счастливых отношений, по крайней мере, поймите, что вас объединяет, что у вас одинаковые ценности. Вот. Второй вклад в отношения, как усилить доверие. И если, скажем, так или иначе, мы уже друг с другом находимся, то нам нужно сделать над собой некое сознательное усилие для того, чтобы оценить или начать уважать то, что ценит другой человек, проникнуться его ценностями, его интересами. Кави приводит пример отца, который со своим сыном проездил целое лето, посещая какие-то бейсбольные матчи. И когда у него спросили, тебя интересует бейсбол, он говорит, нет, меня не интересует бейсбол, но меня интересует мой сын. И так как он интересует меня, а его интересует бейсбол, то я буду вместе с ним ходить на эти матчи. Вот. И это важный принцип, очень практичный. Второй тоже очень практичный принцип или вид вклада – это то, что мы должны быть в отношениях друг с другом, особенно когда речь идет о близких отношениях, очень внимательны к мелочам. Потому что в отношениях мелочей не бывает. Люди иногда думают, что как-то особенно в близкой, в семейной жизни они расслабляются и перестают обращать внимание на мелочи. Но на самом деле мелочи что значит? Мелочи значит, что как я улыбнулся, что я сказал, какое слово я сказал, как я буркнул. Так. Казалось бы, мелочь, она и есть мелочь, но так как этих мелочей на дню очень много, то каждая эта мелочь, она потихонечку снимает с нашего счета, и в конце концов мы становимся банкротами. Доверия нет. Один раз не улыбнулся человеку. Я знаю это по себе. Иногда просто проходишь мимо человека, о чем-то думаешь. Человек 2 месяца думает, почему он меня не заметил. Почему он просто... Так мелочь, казалось бы, нету мелочей в отношениях. Я увидел человека, я должен обязательно как-то дать ему знать, что я его увидел. Я должен улыбнуться, еще что-то сделать. Поэтому есть все эти принципы вежливости или проявления вежливости принятые у нас. И этим нельзя пренебрегать ни в коем случае. Нету мелочей в отношениях. И если мы будем этим пренебрегать, то постепенно-постепенно доверие будет уменьшаться. И наоборот, опять же, эта мелочь, ее легко как бы сделать, но эта мелочь, она будет увеличивать доверие. Улыбнулся человеку, сказал ему доброе слово. Мы все знаем, доброе слово кошке приятно. Так, не говоря уже о жене или ребенке. Так. Нет ничего дешевле этого, и в то же самое время нет ничего дороже этого. Нам очень легко это сделать, и если мы будем пользоваться этим, то постепенно-постепенно, причем естественным образом, не как, опять же, приемом, то постепенно-постепенно этот вклад или надежность отношений будет увеличиваться. И третья вещь из 6 – это выполнение обязательств. И тут нужно очень хорошо понимать, что когда я выполнил какое-то свое обязательство, я пообещал что-то человеку, то это огромный вклад на банковский счет доверия. И наоборот, когда я пообещал что-то и не сделал, это огромная издержка. Я снял огромную сумму оттуда. И люди, я знаю, каким-то образом странным работает психология человека. Часто люди любят обещать. Они думают, им приятно, и другому приятно, и мы что-то пообещали. Да, и мы все знаем, кто-то что-то пообещал, нам приятно. А потом не сделал, что получается? Мы чувствуем себя полностью обманутыми. А человек забыл, он пообещал, и ладно, чего там, пообещал, но приятно же другому человеку сделать. То есть очень важный принцип или закон, который часто люди нарушают. Лучше обещать меньше. Лучше не обещать, но сделать больше, чем пообещать и не сделать. Потому что ничто так не разрушает отношения, как нарушение этого принципа. И это, в сущности, принцип йоги. Принцип йоги – одна из изначальных основ йоги называется сатья. Сатья значит всегда говорить правду, не нарушать свое слово. И в йоге говорится, что когда человек последовательно делает или следует этому принципу, то есть не нарушает свое слово, его слова приобретают силу, так что любое его слово исполняется. Это удивительный эффект, мистический эффект этого принципа. Если человек следует этому принципу правдивости, то практически его слово приобретает силу закона. Стоит ему сказать что-то, это наверняка исполнится в реальности. Его слово становится настолько могущественным, что реальность, физическая реальность приспосабливается под его слово, потому что этот человек никогда не нарушал своего слова. Он всегда был правдив, то есть он всегда действовал в соответствии со своим словом, поэтому реальность начинает следовать его слову, подчиняться его слову. И это на самом деле не миф, это реальность. Именно таким образом мы знаем, когда человек накопил эту силу внутреннюю, то стоит ему сказать что-то, и слово его начинает обладать огромной силой, гигантской силой. Вот. И еще три формы того, каким образом можно усилить и углубить доверие между двумя людьми. Это очень четвертый принцип прояснения ожиданий, очень нетривиальная вещь. Люди, сходясь друг с другом, ожидают что-то и часто не проясняют эти ожидания. Часто они не рассказывают другому человеку, что они ждут от него. Но в то же самое время, как правило, мы судим о другом человеке по своим ожиданиям. У нас есть какие-то ожидания, и мы транслируем эти ожидания на другого человека, а другой человек даже не знает, что мы этого от него ожидаем. И так как мы ему не сказали, что мы этого ожидаем, а он тоже не сказал, и мы вступаем в отношения, как бывает, например, юноша с девушкой, им очень хочется вступить в отношения, но при этом они стесняются или боятся открыть свои ожидания. Вот. Один ожидает одного, другой ожидает другого. Ожидания не прояснены. И из-за этого отношения портятся. И тут нужно знать один очень важный принцип. Я внес сюда принцип ведической астрологии, очень важный. Те из вас, кто немного знает ведическую астрологию, знают, что там есть понятие так называемое руда лагны. А руда лагна – это то впечатление, которое мы производим на людей, и это впечатление можно из гороскопа человека извлечь. Если опытный ведический астролог смотрит ваш гороскоп, он сможет сказать, кто вы на самом деле, и он сможет сказать, какое впечатление вы производите на людей, как люди вас воспринимают. Так вот, очень любопытный закон ведической астрологии, аруда лагна, то есть наше кажущееся иллюзорное «я», впечатление, которое мы производим на других, никогда, повторяю, никогда в 100% случаев не совпадает с нашим истинным «я». Что это значит? Это значит реально, что никогда практически, когда люди не очень глубоко нас знают, впечатление о нас у них будет другое по сравнению с тем, что мы на самом деле собой представляем. Это значит, что у них будут возникать ложные ожидания по отношению к нам, у нас будут возникать ложные ожидания по отношению к ним. Это практически неизбежная вещь, это невозможно избежать, именно так устроен этот мир. Это закон, тут ничего не сделаешь, к сожалению. И поэтому очень важно этому принципу следовать. Первое. Всегда у другого человека есть какое-то ложное впечатление обо мне. У меня есть ложное впечатление о нем. Плюс к этому у каждого из нас есть определенная склонность к обману. Один пишем, два в уме. Мы все знаем. Так, мы говорим что-то, при этом мы подразумеваем что-то еще, и нам хочется получить больше от другого человека. И это инстинктивная подсознательная тенденция, которая у нас есть, и которая разрушает, в конце концов, полностью разрушает отношения. Поэтому, если мы хотим сохранить отношения, один этот важный принцип, мы должны прояснять ожидания с самого начала. Мы вступаем в отношения, нужно максимально честно, максимально ясно сказать, что мы ожидаем от этих отношений, от человека, что мы хотим. Чтобы ложных ожиданий не было, потому что, в конце концов, эти ложные ожидания – это мина замедленного действия. Рано или поздно она взорвется и разрушит наши отношения с близким человеком. Вот. Это поэтому четвертый очень важный принцип или очень важная форма укрепления доверия – быть очень ясным в своих ожиданиях. Пятый принцип или пятый вклад в то, чтобы создать атмосферу доверия или укрепить эти отношения – это цельность характера нашего. Integrity на английском языке. Ее немножко трудно перевести на русский язык, этот термин integrity, потому что в английском языке слово integrity гораздо более конкретное, чем в русском цельность. Так, но в сущности, поэтому я сделал такую расшифровку этого. Цельность, о которой говорит здесь Кави, это соответствие наших слов реальности или то самое, о чем я уже говорил, когда мы делаем то, что говорим, а говорим то, что думаем. Но тут главное некий специфический аспект этой цельности – это лояльность по отношению к отсутствующим людям. Цельность или внутренняя честность моя по отношению к другим людям проявляется в том, что я за спиной человека не говорю о нем плохо. Отношение ко мне 99 человек будет определяться моим отношением к сотому, как говорит Кави в своей книге. Иначе говоря, люди сходятся друг с другом и начинают обсуждать как бы другого человека, говорить что-то. Это приятно, правильно? Все знают. Нет ничего более приятного, чем перемыть косточки как кого-то за его спиной или поговорить о ком-то плохо, но это доступное всем счастье. Легко доступное. Но суть в том, что если я начинаю с каким-то человеком обсуждать третьего человека, в конечном счете я разрушаю свои отношения с тем человеком, с которым я говорю. Потому что он знает, что я буду делать по отношению к нему, с другим человеком, то же самое. Потому что по моему отношению к другому человеку, по моей неискренности, по моему лицемерию, по моим каким-то маленьким этим вещам, когда я не пытаюсь защитить отсутствующего человека, репутацию отсутствующего человека, он будет судить в сущности о том, как я в целом отношусь, и в том числе к нему. Вот. Это очень и очень важный принцип. Если мы хотим укрепить свои отношения с каким-то конкретным человеком, нам нужно очень следить за тем, чтобы не ругать в его присутствии каких-то других людей, не вступать с ним в этот сговор. То есть, в сущности, наша доброжелательность, наш настрой на доброжелательность и составляет основу этой цельности характера. Я не хочу причинить никому зла, я не хочу никого упустить, я не хочу кого-то принизить сознательно. И это будет огромным вкладом в отношения с конкретным человеком. В целом, такой настрой или такое отношение, как общее правило мое, оно будет постоянно увеличивать доверие ко мне. И наоборот, если я отличаюсь этой склонностью к злословию, которая в конце концов основана на неуважении к самому себе, если я из-за каких-то своих комплексов все время пытаюсь других людей принизить, я не буду пользоваться доверием ни у кого, я буду разрушать доверие снова и снова и снова. Вот это очень важный пятый принцип. И, наконец, шестой принцип, последний, это если мы допустили ошибку в отношениях с другим человеком, если мы что-то не так сделали, а, к сожалению, мы все склонны к этому, если мы причинили какую-то боль невольно другому человеку, близкому человеку, очень важно искренне извиниться. И искренне извиниться – это особое искусство. Если я подойду к другому человеку, мне сказали, надо извиняться, и извинюсь неискренне, укрепит это доверие и отношения между нами или нет? Нет, наоборот. Это будет иметь прямо противоположный эффект. Неискреннее извинение. Когда я не понял боль, которую я причинил другому человеку, когда я пытаюсь оправдать себя. Самое ужасное, что человек может сделать, когда он приносит извинения, это подойти к другому и сказать, извини меня, но, и начать оправдываться. И начать говорить, на самом деле я был прав, ты был неправ, и, в общем-то, сам дурак. И вместо того, чтобы загладить какую-то свою ошибку, мы ее усиливаем. Мы еще хуже делаем в этих отношениях с другим человеком. Мы причиняем ему еще большую боль. По сути дела, если человек не раскаялся внутри, не понял, что я причинил боль, как бы там, чем бы я ни руководствовался, я причинил боль близкому человеку. У меня нет этого ощущения его боли. И я пытаюсь как-то формально загладить это. Лучше это вообще не делать. Поэтому шестой принцип, очень важный, которым тоже нужно правильно пользоваться, это понять, если я допустил какую-то ошибку, человек обиделся на меня, причинил ему какую-то боль, я должен прочувствовать эту боль, понять его и искренне попросить у него прощения. Это будет огромным вкладом в наши отношения. Вот. И собственно, продолжение этого, что люди легко прощают ошибки. Если человек смиренно раскаивается в них, но практически невозможно простить ошибку другого человека, если мы не чувствуем, что он ее понял, или что он маскирует ее гордыней, вызванную ощущением собственной правоты. Если человек не понял, что он ошибся, если он все время находится на позиции «я прав», то такой человек не сможет реально вступать в отношения с другим человеком. Или отношения его все время будут портиться. Этот принцип «я прав», принцип ложного эго – ужасная вещь, гордыня наша человеческая. Как один остроумный человек сказал, что «мои взгляды и суждения могут измениться, но сам факт моей правоты никогда». То есть я могу все что угодно менять, но я всегда остаюсь правым. Так вот, в отношениях с другими людьми очень важно, чтобы я действительно понял, осознал свои ошибки и понял, что я ошибаюсь. Значит, я иногда бываю неправ. И это может сделать человек, опять же, победивший себя. Вот. Итак, это первая очень важная часть нашего материала сегодняшнего. Это шесть форм вклада в банк доверия. Что нужно делать, каким принципам нужно следовать, законам нужно следовать, чтобы отношения, или чтобы доверие росло, чтобы доверие не снижалось, и мы не рушили дорогие и важные для нас отношения. Это я еще раз перечислил их тут. Понимание другого человека, мелочи, внимание к мелочам, исполнение обещаний моих, прояснение ожиданий, моя цельность или в целом моя общая доброжелательность и искренние извинения. Вот. А вы еще соображаете? У вас еще есть место на жестком диске? Просто скажите мне, когда кончать, потому что если еще полчаса я буду говорить, нормально будет, да? Нормально, да? Теперь следующий момент, очень важный. Мы не поймем всего того, что я скажу до этого, после этого, если мы не поймем следующей темы важной. Первые три навыка, о которых я рассказывал до этого, дают человеку внутреннюю опору, опору внутри. Эта внутренняя опора делает его свободным, я уже говорил об этом, дает ему чувство защищенности, самоуважение. Но что самое главное, главный смысл этих навыков и работа над ними должна продолжаться всю нашу жизнь. Это не просто мы немножко там потренировались, что-то сделали слегка и забыли об этом, обо всем. Это на самом деле смысл нашего существования. Кави говорит об очень фундаментальных вещах. Главное, что может делать человек, который нашел опору внутри, на вечных ценностях, внутри, в самом себе. Такой человек обретает удивительный дар. Такой человек может проявлять по отношению к другим людям безусловную любовь. Если я уважаю себя и понял какие-то высшие духовные неизменные ценности, строю вокруг них свою жизнь, то я смогу проявлять эту любовь. Почему? Потому что я понял, что эта любовь и есть моя природа. На самом деле, безусловная любовь, способность любить, отдавать, и есть та самая высшая природа, о которой идет речь. И любовь, она должна быть безусловной. Это значит, что я люблю другого человека не потому, что он такой, не за то, что он лучше других. Я его люблю просто так. У любви нет причин. Любовь – это моя природа, и я люблю других, потому что это моя природа. Веды различают условную любовь и безусловную любовь, или любовь и привязанность. Условная любовь – я люблю тебя только до тех пор, пока ты соответствуешь моим представлениям о тебе. Я люблю тебя, я буду любить тебя только до тех пор, пока ты будешь делать то, что я от тебя хочу. И если ты будешь делать или поступать не так, как я хочу, то я перестану тебя любить. Очень часто такая, к сожалению, такие отношения складываются между родителями и детьми. Это условная любовь, ужасная вещь. На самом деле это наш эгоизм. Я уже говорил, что настоящие отношения между людьми могут возникнут только тогда, когда я уважаю другого человека как самостоятельную, свободную личность. Я не пытаюсь ему навязать мои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Я не пытаюсь ему ничего навязать. Я просто его люблю, потому что это моя природа и потому что меня связывают с ним отношения. И это может делать только человек, который действительно нашел опору в самом себе и не боится ничего. И такой человек будет облагораживающе, позитивно влиять на всех окружающих его людей. На самом деле, человек, который развил в себе эту способность, не приемы, не технику, а не какие-то внешние вещи, а именно способность безусловно любить человека, уважать другого человека, за то, что он есть, и за то, что мы связаны друг с другом просто. Такой человек может облагородить или изменить любого другого человека. Я хотел рассказать удивительную историю. Когда готовился к этому семинару, я натолкнулся на эту историю. Таких историй много, но это, пожалуй, одна из самых удивительных. Это реальная история, которая произошла в средневековой Индии. В средневековой Индии было множество маленьких, враждующих друг с другом государств. И цари, движимые своим раджи, махараджи, движимые своим ложным эго, они там враждовали. И был один царь, который отличался необычайной щедростью. И люди любили его, он был искренне щедрым, он старался помогать другим. И соседний царь ненавидел его именно потому, что все его любили. Он его ненавидел лютой ненавистью, он был для него соперником. И от ненависти, в конце концов, этот царь объявил ему войну и очень быстро завоевал его царство. И тот щедрый царь, первый, он сбежал и стал скрываться в лесу. Но тот не успокаивался, потому что люди постоянно того прославляли, все время говорили, вот он хороший, а ты негодяй. Ну, они не говорили, ты негодяй, но имели это в виду. Так. Он назначил огромную сумму награды за любого человека, который приведет к нему этого царя. 100 тысяч золотых монет за голову этого царя. И некоторые люди искали его, но тот скрывался, он стал отшельником, жил в лесу, сделал волосы спутанные. И один браман жил в этом царстве, ему нужно было выдать дочь, это дорогостоящее удовольствие в Индии. И он стал сокрушаться. Браман был бедный, стал сокрушаться. Был бы царь, я пришел к нему, мой щедрый царь, великодушный царь. Попросил бы у него, он бы мне дал. Он стал искать его. В конце концов, он шел по лесу и увидел этого отшельника, не понимая, что это царь. И стал ему рассказывать, что вот так и так я ищу этого царя, только он мне может помочь. Царь удивился. Он говорит, как он тебе может помочь? Он же сам в изгнании, у него ничего нет. Он тебе не сможет помочь. И тут этот браман стал к нему присматриваться и говорит, а, это ты. Это ты. Он говорит, ты не прав. Если царь по-настоящему щедрый, он мне может помочь в любых обстоятельствах. Я уверен, ты мне можешь помочь. Мне нужно приданое для своей дочери. Царь послушал, послушал, говорит, хорошо, ладно. Я помогу тебе. Взял его за руку, они пошли в столицу. Пришли к этому его врагу. Тот постучался, зашел, сказал, что тебе нужно. Он говорит, ты знаешь, кто я? Я твой враг. Я твой соперник. Я скрывался как отшельник. Тот говорит, а зачем ты пришел ко мне? Он говорит, ну ты же назначил 100 тысяч золотых монет за голову того, кто приведет тебе этого царя. Вот я сам пришел. Можешь отрубить мне голову, а 100 тысяч дать этому браману. Он попросил, он нуждается в этом. Когда этот царь услышал это, он не выдержал. Сердце его полностью... Он заплакал, поклонился ему и сказал, ты не мой соперник, ты мой гуру, ты мой учитель. И... Он сделал его своим гуру. Он жил у него в дворце, и тот учился у него после этого. Так вот, что я хотел этой истории сказать или этой иллюстрации сказать? То, что мы часто хотим повлиять на других людей, на своих детей, как правило. Думаем, что они такие-сякие, не туда пошли. Но есть только один единственный способ повлиять на другого человека. По-настоящему повлиять на другого человека или облагородить другого человека. Это проявление безусловной любви. Не привязанности, а настоящей безусловной любви. И когда человек сталкивается с этим, то эта сила, воспитующая сила любви, она очень могущественна. Вот. И наоборот, когда мы нарушаем эти законы любви в своих отношениях с другими людьми, люди волей-неволей занимают оборонительную позицию. Если они чувствуют какую-то угрозу или попытку эксплуатации или еще чего-то, они становятся в эту защитную позицию. И в этом случае они пытаются отстаивать свою независимость. Очень часто дети это делают по отношению к родителям. Ребенок сталкивается с этой условной любовью родителей. Я буду тебя любить, но только если ты будешь соответствовать моим представлениям о том, каким ты должен быть. И они назло начинают действовать так, что родители не знают, что вообще, что случилось, почему. Я, по-моему, рассказывал даже, может быть, в этой аудитории, но я еще раз расскажу эту историю, удивительную совершенно. Эту историю мне рассказал аюрведический врач, который живет во Вриндаване. Он воспитывался в очень традиционной семье браманов, индийской семье, где отношения очень строгие, но в то же самое время очень тесные. И отец его был очень строгим. Он его держал в строгости, он не позволял ему ничего делать, но в то же самое время он его все время поддерживал. И когда тот уехал учиться в институт, он подумал на радостях: сейчас я буду нарушать все то, что только можно. Так. И первое, что он решил нарушить, он решил пойти в кино. Ему отец не разрешил ходить в кино. Хотите верьте, хотите нет, такое тоже бывает. Так. Это, правда, давно было. Сейчас я не думаю, что такие вещи есть. Но там где-то, он где-то, наверное, года 55-го рождения. Вот. Отец ему не разрешал. Он остался один, и он на радостях пошел в кино. Он подумал: сейчас я буду наслаждаться этим кино. Он говорит, что ровно через 5 минут после начала кино я сел в предвкушении, что я увижу. Через 5 минут после начала кино я вместо экрана на экране увидел укоризненные глаза своего отца. Я увидел лицо своего отца, который смотрит прямо на меня. Через 15 минут я выжил оттуда и больше никогда не пытался этого делать. И потом я вернулся, и я понял, что мне отец дал. Он говорит, что я от отца видел. Отец держал меня в жесткости, в строгости, но при этом отец дал мне такую любовь, что я не смог ничего нарушить. Я, в принципе, не мог выйти за пределы тех храмов, которые он мне поставил. Именно потому, что любовь, которую он мне дал, настолько перевешивала все остальное, что я готов был делать все то, что он от меня хочет. Вот. И вот это вот секрет, скажем так, секрет настоящих отношений. Любовь, которая не означает попустительство, она означает строгость, но при этом полностью безусловная любовь, когда я люблю человека как такового. Вот. И еще несколько вещей, касающихся той же самой темы безусловной любви, которые есть основа отношений настоящих между людьми, то, что эта любовь, она всегда очень конкретна. Часто люди пытаются делать благо там кому-то, непонятно кому, а в то же самое время приносят благо всем, они там на работе убиваются или еще что-то такое, а их близкие люди страдают. Достоевский это очень хорошо сформулировал. Он сказал однажды: «Чем больше я люблю все человечество в целом, тем больше ненавижу каждого человека в отдельности». Иногда люди находятся в этих иллюзиях каких-то, они думают: я буду всех любить. На самом деле любовь всегда конкретная, она всегда адресна. А если человек не может установить любовные отношения со своими близкими, все его рассуждения о великой божественной любви гроша ломаного не стоят. Есть очень конкретные вещи, которые мы должны делать, и не нужно ударяться в какие-то абстракции. Вот есть люди, они частицы Бога, и мы должны любить их просто потому, что такова наша природа. И эта любовь, она проявляется в маленьких конкретных делах, каждодневных. В сущности, как бы усиление наших отношений должно стать саданой нашей, каждодневной практикой нашей. И это будет приносить огромное удовлетворение нам. Я уже говорил, что отношения людей – это ключ к трансформации, к нашей собственной. Что когда, наоборот, отношения не строятся или какие-то отношения причиняют нам боль, это диагноз для нас. Мы должны очень хорошо понимать, что что-то фундаментально неправильное в нашем сердце, в нашем характере, в нашей собственной природе. Вот. И когда возникают проблемы у какого-то человека или проблемы в отношениях наших, нужно на самом деле очень хорошо понимать, когда они выходят наружу, нужно хорошо понимать, что в сущности, если мы будем смело и правильно действовать в них, у нас могут возникнуть новые ресурсы. Кови очень хорошо пишет об этом. Он говорит, что не нужно бояться этих проблем. У меня есть проблема в отношениях. Я должен понять, в чем эта проблема, какова причина. И в сущности, если я буду смело, нет неразрешимых ситуаций в человеческих отношениях. Если я буду осознанно, смело делать какие-то шаги, то награда превзойдет все мои ожидания. Не нужно бояться всех этих вещей. Надо уважать человека и с уважением, подойдя к нему, попытаться эту проблему разрешить. Вот. И, собственно, это было очень важным практическим введением в четвертый навык. Четвертый навык «Sing Win Win» или «Моя победа, твоя победа». Мы сейчас начинаем его. Я, наверное, не закончу его. Завтра у нас еще будет время, но я надеюсь, что я еще и пятый навык также за этот раз смогу объяснить. Все понятно, да, до сих пор? Полезно? Я тоже человек, мне тоже нужно отношения с вами поддерживать. Это ваш вклад в отношения со мной. Итак, мы говорим о том, как вступать в отношения взаимной зависимости. Как не бояться этой взаимной зависимости. Как вести себя в этих отношениях взаимной зависимости. И это отношение взаимной зависимости, антонимом ему, прямо противоположным термином, противоположной концепцией является парадигма соперничества. И беда заключается в том, что мы все очень сильно запрограммированы на соперничество. Соперничество – это вещь, которая основана на нашем ложном «я», на чувстве собственного превосходства, на чувстве исключительности, как есть притча о том, что Бог, посылая душу на землю, шепчет ей: «Ты самый лучший». И с тех пор мы думаем: ну да, мне же сам Бог об этом сказал. Вот. И оно порождено гуной страсти, не уной страсти, раджа-гуной. А в конечном счете эта парадигма, она приводит к страданиям человека. А мы все слишком запрограммированы на это. И я чуть позже объясню, откуда эта программа возникает. Вот. И есть, иначе говоря, есть две парадигмы. Парадигма соперничества, которую мы знаем, сталкивались с ней. Соперничество, может быть, в браке даже. Соперничество в самых близких отношениях. Не говоря уже о соперничестве на работе, соперничестве везде. В спорте. Вот. И есть парадигма сотрудничества, которая основана на ощущении взаимозависимости. Соперничество может быть плодотворным, если я не завишу от этого человека. Тогда это соперничество может быть каким-то стимулом для моего развития. Не нужно полностью исключать этот принцип соперничества, ревности или еще чего-то. Но соперничество не работает, не работает, не работает в том случае, когда мы зависим друг от друга. В семье не может быть соперничества. Соперничество в семье будет разрушительно. Соперничество в пределах организации не может быть. Соперничество в пределах какого-то коллектива не может быть, потому что это единое целое. В конечном счете Любые отношения соперничества разрушительны, потому что все человечество – единый организм. Веды говорят «васудэйва кутумбакам». Это слоган, который, санскритское выражение, которое висит на парламенте Индии. «Васудэйва кутумбакам» значит «вся земля – одна семья». Мы в сущности все одна большая семья, поэтому в конце концов соперничество не работает. Но, ну скажем так, на каких-то отдаленных дистанциях куда ни шло. Но когда мы понимаем, когда есть зависимость, когда мы все представляем некое единое целое, может быть только одна единственная плодотворная парадигма или плодотворный метод общения – это метод сотрудничества. И если соперничество основано на гуне страсти, на раджа-гуне, то сотрудничество основано на гуне благости. Вот. И Кави объясняет простую вещь, что отношения, в которые мы вступаем с другими людьми, они могут быть шести разновидностей. Я вступаю с каким-то человеком в отношения, и я настроен на то, что отношения взаимовыгодные. Это твоя победа, моя победа. Это принесет благо мне, это принесет благо тебе. Так? И это предпочтительная, вернее, единственно приемлемая форма отношений в случае взаимозависимости, в случае ситуации взаимозависимости. Так, распространенные отношения, в которые обычно люди вступают, это отношения соперничества. Я побеждаю, ты проигрываешь. Так, моя победа означает твое поражение. А не менее распространенная форма отношений, в которые часто вступают люди, я уступлю тебе. Пусть ты победишь. Ладно. Я буду жертвой, хорошо. Пусть меня там обманут, еще что-то такое. Мое поражение, твоя победа. Я сейчас буду подробно описывать все это. И есть еще одна категория отношений. Мое поражение, твое поражение. Пусть я проиграю, но ты тоже проиграешь. Пусть мне будет хуже, но тебе будет еще хуже. Или, может быть, не еще хуже, но, по крайней мере, тебе тоже будет плохо. Так, и есть еще две, скажем так, это четыре основных вида отношений. Есть, когда человек, ему все равно, что там с вами будет, ну, главное, чтобы я победил, а вы там победили, не победили, мне все равно, меня это не волнует. И шестой вид, очень важный, очень любопытный, наши отношения взаимовыгодны, я побеждаю, ты побеждаешь. Если этого невозможно, то мы расходимся, мы не вступаем в отношения. Я сейчас расскажу об этих формах, потому что это важное, очень важно понимать, собственно, когда нужно применять одно, другое, третье, четвертое, пятое или шестое. Так, первая установка, о которой мы говорили, установка взаимовыгодных отношений, когда я вступаю в отношения, исходя из того, что я побежду, и обязательно нужно, чтобы ты победил, чтобы тебе тоже было хорошо, основанная на сотрудничестве, она в конечном счете основана на психологической позиции жизненной, которую в транзактном анализе именуют «ты окей, я окей», или «ты хороший, я хороший». Если у человека есть эта установка внутри, психологическая установка, я, в принципе, смогу вступать в такие отношения только тогда, когда у меня есть эта психологическая установка, что я хороший, вы тоже хорошие, все хорошие. Так? И эта установка, она формируется у ребенка, когда он ощущает на себе безусловную любовь своих родителей. Если родители проявляли это качество, то человек по нему или в каких-то других значимых для него отношениях, формирующих отношения, В отношениях, которые формируют меня как человека, если я испытывал, получал этот опыт безусловной любви, я смогу сформировать эту внутреннюю установку, то, что я нормальный, все остальные нормальные, и тогда я смогу действовать в отношениях с другими людьми правильно, то есть вступать в какие-то хорошие, не основанные на обмане, на подлости отношения. И в транзактном анализе говорится, что такой человек обычно пишет сценарий победителя. Эта установка самая плодотворная. Вспомним самое начало того, что я вам рассказывал, что в сущности нам даются инструменты переписать сценарий своей жизни. Беда заключается в том, что некоторые люди... Сценарий нашей жизни, как говорится в транзактном анализе, формируется до 6 лет. Но благо заключается в том, что мы можем переписать их потом. И очень часто это сценарий неудачника. И мы сами не знаем, как мы написали этот сценарий, кто-то вложил в нас этот сценарий. Я говорил, что вначале какими-то случайные фразы, оброненные, как в транзактном анализе есть знаменитый пример, когда мать говорила ребенку, когда тот садился на горшок, что ничего у тебя не получится. И эта фраза от матери, она потом практически всю его жизнь сформировала. Он уже знает, у меня ничего не получится, потому что мне это было сказано, это сказал кто-то, кто играет огромную роль в моей жизни. Вот. Но еще раз, суть в этом, в том, что если у меня правильная установка, еще раз, эта правильная установка, она формируется только в результате соприкосновения с безусловной любовью, любовью, которая не ставит условий, настоящей любовью, то тогда у меня будет сценарий победителя в жизни. Я буду идти, я буду счастливым, я буду сеять вокруг себя эту любовь, добро, свет, счастье. И поэтому так важно, в общем, это качество безусловной любви, особенно по отношению к детям. Вот. Но, к сожалению, в человеческом обществе самая распространенная установка, две других установки, самые распространенные – это «моя победа, твое поражение». Так, соперничество, власть, превосходство над другими. И много есть формул для этого. Все средства хороши, победители не судят. Мы все знаем эту философию жизненную. Это на самом деле жизненная философия. И эта жизненная философия, она возникает из глубокой жизненной установки или жизненной позиции психологической, которая, опять же, в транзактном анализе формулируется «я хороший, а ты плохой». И эту установку вкладывают в нас родители. Это результат, на самом деле, условной любви родителей. Когда родители говорят, что я буду тебя любить, только если ты будешь хорошо учиться, только если ты будешь хорошим, только если ты будешь послушным, только если ты будешь каким-то. То есть, когда родители ставят эти условия людям, условия, на которых они будут получать или получают от них любовь, то есть тем самым они говорят, сам по себе ты любви не заслуживаешь. Тебе нужно еще заслужить своей любви. И это вводит очень глубокую психологическую программу в человека, то, что ему все время надо заслуживать. А заслуживать значит побеждать. А побеждать значит одерживать победу над другими, то есть приносить поражение другим. Вот. То есть, иначе говоря, все это происходит, когда мы оцениваем человека, когда мы привыкли оценивать человека по внешним вещам, по внешним достижениям. Это ошибка, которую родители делают, когда они ценят своего ребенка по внешним вещам. И в результате этого появляется этот ложный сценарий. Вот оно, изображение этого всего. «Моя победа означает чье-то поражение». Человек искренне думает, что для того, чтобы победить, я должен по головам пойти, я должен обмануть, я должен так или иначе, кто-то должен потерпеть поражение. Вот. И что происходит в результате такой установки, почему эта установка неплодотворная, как минимум, еще раз, в разных ситуациях разные установки могут быть правильными. Тут не нужно ошибку делать, я объясню это позже. Но в ситуации взаимозависимости эта установка не работает. Почему? Потому что человек доказывает свое превосходство, принижая других. И нас учат этому. В школе нас учат этому, спорт нас учит этому, институт, конкуренция, все что угодно. Так? И основано все это, еще раз, на внешней оценке человека, тогда как на самом деле правильный принцип отношений с другими людьми, я оцениваю человека не по его внешним достижениям, а по тому, насколько искренне он задействует свой потенциал. У меня могут спросить, как нужно относиться к ребенку? Мы же хотим, чтобы ребенок был лучше, да? Что, не нужно говорить, если ты будешь послушным, я тебя буду любить, если ты будешь хорошо учиться, я тебя буду любить. Нет, на самом деле правильная, безусловная любовь или правильное отношение к другому человеку, если мы видим, что человек по максимуму использует все то, что есть у него, и он искренне вкладывает все это, мы должны оценить это. Не его внешние достижения. Для кого-то это будет достижением, для кого-то это будет небольшим достижением, но если мы видим, что человек искренне все сделал, надо его похвалить за это. Есть знаменитая история из Рамаяны, когда строился мост на Ланку. Это было грандиозное сооружение, приносились огромные камни, кидались, были гигантские там, обезьяны, которые помогали это делать. Они кидали эти камни, приносили горы. И вдруг они увидели смешную картину. Маленький бурундучок или белка, она подбегала к океану, она бежала на берег, каталась в песке, обматывалась в этом песке, потом подбегала к океану и этот песок туда сбрасывала. Когда Хануман увидел это, он сказал, ты что делаешь? Он говорит, я мост помогаю строить. Хануман, который нес эти горы, огромные камни, он стал смеяться и хохотать и говорит, ну ты что, дурак, что ли? Ну, вообще, ну, что ты делаешь? Ну посмотри на меня и посмотри на себя. Ну что твои несколько песчинок сделают от того, что ты тут кувыркаешься и песчинки делаешь. И Рам, который есть воплощение Бога, инкарнация Бога, присутствующий при этом и принявший это служение, он сказал, извини меня, пожалуйста, но он делает максимум того, что он может, и ты делаешь максимум того, что он может, ты можешь. И поэтому в моих глазах он ничуть не хуже, чем ты. Его несколько песчинок для меня точно так же дороги, как твоя гора. Если бы ты несколько песчинок принес, это было плохо. Но его несколько песчинок – это максимум того, что он делает. И это значит внутренняя оценка. Мы оцениваем человека по его мотивам, по искренности его мотивов. Мы стараемся понять человека, видим, что человек старается искренне. И это нужно, это величайшее благо. И это оценка, она будет величайшим стимулом для человека, для правильного отношения с другими людьми. Вот. И в сущности, это вторая позиция или попытка все время одержать победу ценой принижения других. Когда мы придавливаем другого, чтобы одержать победу, это отражение культуры низкого доверия. Когда люди существуют в коллективах, где низкое доверие очень, им все время нужно соперничать, все время принижать друг друга. И вот это вот иллюстрация этих всех этой вещи. Вот. И третья форма, еще несколько минут. Третья форма – это «мое поражение, твоя победа», вот, или которая основана на внутренней позиции «я плохой, ты хороший». Она порождает жизненный сценарий неудачника, меланхолика. И это к сожалению, тоже очень распространенная психология или очень распространенный сценарий. Люди вырастают жертвами. Почему? Потому что взрослые, которые воспринимаются ими как сильные, им говорят: ну ты же кто? Ты же слабак, ты вообще не кто. Ты ничего не можешь. Так, и это записывается у человека. И он всю свою жизнь пытается соответствовать этому принципу. Это люди, которые ведут себя, они склонны к капитуляции, к попустительству, к тому, чтобы разрешать все и зарабатывать таким образом популярность. Встречались вам такие люди? Люди, которые готовы все уступить, лишь бы меня любили. Почему? Потому что в детстве им внушили это. В детстве им внушили, что тебя будут любить, когда ты будешь вообще ни на что не готов, не годен. Вот. Такие люди, которые готовы уступить, отдать все, с готовностью становятся жертвой. В сущности, они ничем не лучше. Одна установка не лучше другой. Моя поражение – твоя победа, или моя победа – твое поражение. Они стоят друг друга. Одно не лучше другого. И часто у таких людей накапливается злоба, раздражение, раздражительность, и маятник качается в обратную сторону. Они начинают там сколько можно, и начинают пытаться побеждать других и так далее. Вот. И, наконец, последняя вещь – это мое поражение и твое поражение. Пусть мне будет хуже, но тебе будет еще хуже. Так, это философия войны, мести, сведения счетов. И она основана на жизненной позиции «я плохой, и ты плохой». «I'm not okay, you're not okay». Она часто возникает у людей, которые имели какое-то не очень счастливое детство, насилию подвергались, нелюбимые дети. Это сценарий злого неудачника, когда включаются эти разрушительные механизмы в человеке. И вот она, иллюстрация этого, таких отношений. Вот. Но, собственно, я на этом, наверное, закончу, потому что там у нас дальше еще важный материал, как, собственно, что нужно делать-то. Сейчас я просто описываю эти разные формы отношений, а завтра мы будем уже говорить о конкретике. Каким образом, каков механизм правильного вступления в эти отношения? Как нужно действительно вступать в эти отношения и каким образом нужно действовать в этих отношениях, чтобы эти отношения приносили удовлетворение и, в конце концов, приводили к моей победе и к росту всех остальных. Там много очень важного конкретного материала, я просто не хочу сейчас как-то его начинать. Я думаю, что мы уже 2 часа с вами почти сидим. Спасибо большое. Тогда завтра мы продолжим, закончим это и, может быть, начнем 5-й навык. Приходите, мы вступили с вами в отношения, давайте продолжать их. А да, я еще хотел сказать, что я очень рекомендую, правда, мне сказали, что этих книг уже нету. Это книга «Путешествие домой» и аудиокнига. Вот. Но завтра они будут еще. Пожалуйста, если можете, не уходите без этой книги или хотя бы без аудиокниги. Это одна из самых удивительных книг, которые вы когда-либо держали в своих руках. Не пожалеете. Я, может быть, завтра расскажу об этой книге более подробно. Еще раз спасибо.